è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. Мы говорим с исследователем Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергеем Вакуленко. Здравствуйте, дорогой Сергей, очень рад встрече.
Здравствуйте, Влад.
Наша тема – Венесуэла с точки зрения нефти. И про танкеры теневого флота попрошу вас рассказать, и про американские интересы в этой стране, в Венесуэле, про историю этих отношений и добычи нефти там, про российский интерес, наверное, нужно поговорить, и вообще про запасы Венесуэлы, сколько их, насколько легко их добыть, что это за нефть, к чему она пригодна, стоит ли поговорить про нефтяной рынок в целом в мире, учитывая, что Трамп, кажется, хочет понизить цены. Думаю, что тоже да, про пакет Грэма Блюментали в этой связи, наверное, обязательно нужно будет также упомянуть. В общем, довольно большой план, и я хочу напомнить слушателям, что вы эксперт в области энергетики, причем очень ценно, с опытом работы в крупной российской компании, были топ-менеджером «Газпромнефти», а эта структура участвовала в венесуэльском проекте. Я помню, что в конце 2000-х она была в числе основателей национального нефтяного консорциума в Венесуэле вместе с «Лукойлом», «Роснефтью», конечно, «ТНК-БП» и «Сургутнефть». Нефтегазом. Сперва про танкеры давайте поговорим. Российские и нероссийские флаги на судах и какой-то там был еще гайанский, да, российский или гайанский флаг. В общем, в начале января американские власти задержали два танкера теневого флота за обход санкций. Один из них во время преследования сменил флаг с флага как раз Гайаны на флаг России. Американцы все равно задержали. МИД Российской Федерации считает, что это нарушение морского права. Что про это думаете вы? И нужно потом будет поговорить про нефтяной флот, хотя даже мы здесь с вами обсуждали это уже. В общем, про задержание танкеров и надо ли вписывать американские действия в общий контекст с европейскими действиями? Европейцы тоже задерживают российский теневой флот.
Это не совсем нефтяная тема, да, это скорее действительно судоходство, международное морское право и так далее. В принципе, эта тема регулируется Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года, которая является наследником многих других конвенций, которые подписывались примерно с конца Второй мировой войны. Они расширялись и расширялись несколько раз. Важно, что США не являются стороной этой конвенции. Они ее не подписывали. Почему? Отдельный вопрос. Потому что США не были согласны с теми принципами, по которым должно делиться морское дно. Вот эти 200-мильные зоны, секторальный подход в Арктике и так далее. Кому принадлежит то, что было найдено какое-нибудь месторождение где-нибудь в открытом море. Вот США с принципами конвенции никогда не были согласны, поэтому к конвенции не присоединялись. В принципе, на словах США сказали, что ну там написано много разумного, и к разумным условиям они, в общем, будут присоединяться, но это слова, а слова ничего не стоят. Поэтому, в принципе, США никаких обязательств на этот счет на себя не брали и могут делать что угодно. Вот если читать конвенцию, там, с одной стороны, ситуация какая? Что, в принципе, менять флаг по дороге в открытом море ну почти нельзя. Почти, потому что чисто теоретически, если судно, вот пока оно куда-то шло, было перекуплено, принадлежит какой-то другой фирме, вот в случае смены владельца, то, в принципе, можно. Вообще-то, судно оказалось принадлежащим компании «Буревест Марин» российской, поэтому некоторая связь с Россией есть. Это можно там тоже отдельно обсудить, но в принципе нельзя. Дальше говорится следующее, что если судно пользовалось двумя флагами, то есть сменило свой флаг в процессе хода, это считается, что у судна не было никакого флага, и поэтому судно считается судном апатридом. Но дальше есть нюанс. Вот на машине без номеров ездить нельзя. А на корабле без флага ходить по морю можно. И вот если руководствоваться тем, что записано в конвенции, то в конвенции говорится, что правом свободного прохода, мирного свободного прохода по морям обладают все. В том числе, поскольку это специально не упомянуто, и суда без флага. Говорится, что страны, присоединившиеся к конвенции, имеют право досмотреть судно, находящееся в свободном море, в открытом море, на предмет нарушения определенных пунктов, а это участие в работорговле, перевоз оружия, перевоз наркотиков и радиовещание незаконное. И только досмотреть. И если обнаружатся вот эти нарушения, вот тогда уже что-то можно дополнительно делать. А больше ничего делать нельзя. Нельзя захватывать судно, нельзя его обстреливать. Можно установить там личность капитана, принадлежность судна, но и только. Вот если руководствоваться этими принципами, то вообще говоря, то, что произошло, а именно вооруженный захват судна, скажем так, имеет все признаки и очень похож, гуляет как, крякает как пиратство. В конвенции, кстати, записано, что даже если акты пиратства совершают суда военные той или иной страны, это все равно трактуется как пиратство. Это вот чтобы разобраться, с там, что здесь вот есть рейдерство, каперство, что корсарство. Дальше мы говорим, что поскольку США к конвенции не присоединились, то тут вступают нормы обычного права. То есть, не прописанного, не кодифицированного, а то, что по обычаям считалось тем или иным. И вот тут, вот, конечно, тоже можно говорить, что это такое, но по обычаям, опять-таки, это, в общем, похоже на вот это слово, на букву «П». Вот. Там дальше разные вещи говорят. Говорится, вот Трамп объявил, что идет выкачка нефти с судна, что, в общем, тоже несколько незаконное действие. Там отдельный был вопрос. США говорят, что они объявили блокаду. И, соответственно, поскольку была объявлена блокада, то вот определенные действия в отношении судов, идущих к Венесуэле, возможны. Ну, и тут очень странное дело, да, потому что, во-первых, правила объявления блокады, согласно конвенции, которую США не подписывали, тем не менее, они прописаны, и данный случай ей, в общем, правилам не соответствует. А, во-вторых, если идет блокада, вы можете не допустить судно в страну. А это, опять-таки, было судно, идущее в страну, а не из нее. Но вы не можете конфисковать груз. На каком основании? И тут тоже странный момент. А еще есть один очень странный момент. Утверждается в американских пресс-релизах, что судно было захвачено на основании ордера, выписанного Федеральным судом Нью-Йорка. Это тоже очень интересный момент, потому что обычно ордер – это публичный документ. Вот я очень старался, но это, наверное, может говорить только о моей квалификации, но тем не менее. Вот моя квалификация мне этот ордер найти не помогла. Хотя другие ордера я находить обычно могу. И отдельный вопрос, а насколько вообще юрисдикция США, юрисдикция Федерального суда в Нью-Йорке распространяется на то, что называется high seas, да, открытое море. То есть, тут тоже вопрос очень сложный и очень спорный. В общем, не все так однозначно.
Я в вопросе несколько зря смешал действия американских военных, американских властей с тем, что делают европейцы, когда задерживают суда теневого флота, связанного с Российской Федерацией. Но, кажется, тут есть какая-то тенденция, или скажите, что необоснованно так об этом думать, что Российская Федерация, пользуясь правилами, которые в мире существуют, в частности, в морском праве, их обходила, и трудно было что-то с этим поделать. Но тут появился игрок, который говорит, слушайте, а я могу еще и вот так. Ну, то есть нет в этом некоторой новизны тревожной для Москвы в обходе санкций и в том, как их можно купировать, имплементировать.
Действительно, европейские страны все время говорили, что им крайне не нравится, что действительно есть вот это нефтяное судоходство, что есть суда нефтяного флота. Обсуждалось, а давайте будем блокировать проливы, а давайте будем забирать суда, задерживать их и так далее. И каждый раз во время всех этих объяснений находился какой-нибудь душнило, который говорил, товарищи, ну, нам бы очень хотелось, но так нельзя. Да? То есть, вот здесь юридическая ситуация совершенно бронебойная, так делать нельзя. Есть несколько нюансов. Нюанс первый. Европейские страны являются подписантами конвенции по морскому праву, в отличие от США. Второй момент. Европейские страны несколько раз пытались там хитрым способом действительно задерживать танкеры. Был случай у берегов Эстонии. Но обычно говорилось следующее. Танкер шел в нейтральных водах. Ему настойчиво рекомендовали изменить курс, в результате которого, чего бы он оказался в эстонских водах. И вот в эстонских водах, в территориальном море, уже задерживать там можно. А были случаи, когда танкер не внимал настойчивым рекомендациям, продолжал идти, и с ним сделать было ничего нельзя. Была ситуация, когда там в Бискайском заливе Франция задержала судно, припроводила его в порт, а дальше, поскольку предъявить ему ничего нельзя было, ну, там было нарушение французских законов, да, там нарушение ценового потолка, но а что с того-то? Судно-то не шло по французским территориальным водам. А даже, кстати, если шло бы, оно обладало бы правом мирного прохода. И это судно отпустили из порта Нант, по-моему, туда отправили. То есть, европейские страны более щепетильно относятся к закону, и новая ситуация для них не очень много изменила. И, опять-таки, европейских стран всегда было ощущение следующее, что задержание корабля, идущее с грузом какой-то страны или для того, чтобы забрать груз. Это, в общем, трактуется как военно-морская блокада, и это воспринимается как акт войны, и никому не хотелось с Россией связываться, не понимали, как Россия будет эскалировать эту ситуацию. И вообще-то Россия уже сейчас временами отправляет свои военно-морские суда для эскортирования конвоев. Тут, кстати, интересная коллизия. Судов, как правило, несущих не российский флаг, а какой-то другой флаг нейтральных стран. Ну и для европейцев это несколько неприятная ситуация. Тут, конечно, для них, да, вот мы вот опасались эскалации, а тут вот Америка российское судно захватила. А что, оказывается, так можно было? Ну-ка, давайте мы сейчас попробуем. Ну, да, но вот не факт, что да, а нет, потому что все-таки та была ситуация, когда действительно судно взяло себе российский флаг, ну, при несколько сомнительных обстоятельствах, так скажем. Действительно, по всей видимости, там был экономический интерес каких-то российских граждан, но все-таки это не там, экспорт российского материала, да, это там частный интерес частных лиц. Вот эта перевозка венесуэльской нефти, все-таки ситуация другая. И да, наверное, то, что Россия хоть и пыталась, но не смогла защитить танкер под нарисованным на борту судна своим флагом, может прибавить аргументов европейским ястребам, выступающим за то, чтобы, несмотря ни на что, все-таки задерживать российские суда. Но все-таки ситуация неоднозначно один в один.
Еще немножко про теневой флот, и надо ближе подойти к Венесуэле. Про теневой флот вы как-то, повторюсь, даже здесь, в этом подкасте объясняли, но попробую напомнить максимально сжато. Буду рад, если вы поправите и дополните, плюс добавите что-то специфическое про Венесуэлу. Есть не то, что один какой-то большой флот с адмиралом в светлом красивом кителе, а скорее ниша, рынок, инфраструктура. В основном немолодые это суда, которые балансируют в смысле прибыли между желанием их немножко еще поэксплуатировать и желанием сдать их на металлолом. Эти суда перегружают нефть в море, меняют флаги, иногда отключают транспондеры, в общем, используют разные методы для того, чтобы запутать контролеров и тех, кто хочет как раз проводить санкции, введенные той или иной страной. Самые большие сегменты теневого флота у России, у Ирана и у Венесуэлы возят в Китай и в Индию. Что надо знать еще?
Все так, да. Более того, Россия не придумала эту историю с теневым флотом. Соответственно, как раз Иран и Венесуэла эту дорожку проторили. Россия просто это масштаб увеличила. Но так и есть. Когда говорим, что теневой флот иранский или венесуэльский, тоже там сложнее все, да. В случае с Ираном действительно есть большая иранская государственная компания. Изрядное количество танкеров, ввозящих иранскую нефть, принадлежат этой компании. Весь теневой флот, он вообще в некотором смысле мисномер, да, потому что часто используемое определение, давайте называть теневым флотом все корабли, которые не страхуются там, в белом листе западных страховщиков и которые вывозят нефть соответствующих стран. Но это такое определение, которое называется там, self-serving, да, там, самопомогающее. Уж насчет адмирала в белом кителе я не знаю, там скорее князя тьмы, можно себе представить, завернутого в такую теневую мантию, которая всем этим командует. Но да, это, в общем-то, не совсем существующая сущность, этот самый теневой флот. Много судов, которые обслуживают, да, страны, находящиеся в непростых отношениях с какими-то другими странами, против которых другие страны вынесли эмбарго. Опять-таки ситуация, когда говорится, что вот теневой флот незаконен, а он незаконен в согласии с законами какой страны. Одна ситуация, когда, скажем, на какую-то страну наложены санкции по решению Совбеза или Генеральной Ассамблеи ООН, это один вопрос. Тогда действительно все мировое сообщество решило, что вот, да, нельзя. Ну, это были случаи там, с Ираком, например, и так далее. Да? А другое дело, когда какая-то из стран говорит, что а вот нам не нравится, что та страна делает, соответственно, мы нашим подданным запрещаем иметь с ней дело или там, говорим, что иметь дело они с ней должны на определенных условиях. Ну и тогда, да, теневой флот становится незаконен, но по законам какой-то страны. А по международному праву он совершенно законен.
Что касается венесуэльского сегмента, как они использовали этот инструмент?
У Венесуэлы довольно много был кораблей, принадлежащих все той же PDVSA. И возили они. У Венесуэлы поразительная ситуация. Венесуэла, с одной стороны, должна возить свою нефть, которая крайне специфическая, в страны, которые готовы ее принять и юридически, и которые готовы работать с ней технически. Второй момент. Венесуэла теперь вынуждена импортировать нефтепродукты, несмотря на то, что обладает, в частности, крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом мира. Социализм иногда доводит до таких условий. Третья ситуация. Венесуэле нужно довольно много разбавителя которые нужно добавлять к ее тяжелой нефти, чтобы с ней можно было иметь дело, и его тоже надо откуда-то импортировать. Поэтому Венесуэла и вывозит нефть, и нефтепродукты, и ввозит их там все. Очень сложно, но очень много этих судов, они просто венесуэльские, принадлежат PDVSA.
У вас на Карнеги Политика вышел текст под названием «Рекордсмен по запасам. Каковы перспективы похода Трампа за венесуэльской нефтью?». Там есть об истории венесуэльской нефти, о том, как американцы инвестировали как государство в Венесуэле, Чавес, и вообще он не был первым, до него вытеснял иностранцев. Из фактов, которые кажутся удивительными, что еще до прихода европейцев люди в этом месте черную жижу добывали и пускали в ход. А еще, что один из факторов, почему нефть такая вязкая, тяжелая, это бактерии, которые проникли в скважины, и они съели легкие фракции. Это меня как-то удивило. Не представлял, что это так тоже может работать. Всем рекомендую этот текст прочитать, но не могли бы вы здесь описать, что собой представляет венесуэльская нефть? Точнее, по сути, два ее вида. Есть легкая, а есть вот эта тяжелая, труднодобываемая, дорогая.
Ну, для начала, действительно, нефть известна человечеству в древности, да, там мы знаем там, про греческий огонь, которым там византийцы кого-то обстреливали, да, там знаем, что в Азербайджане из вот то, что по-английски называется сипичес, таких, ну, вот ключей нефтяных там что-то просачивалось, и люди смолили ткань, чтобы она была водоупорной, да, мы использовали нефть в качестве лекарственного средства, смолили лодки, и жители Америки до Колумбовой это тоже делали. В Венесуэле, в Мексике, во многих местах, да, и вот диковинная каменное масло доставили к испанскому двору конкистадора. Запасы нефти Венесуэлы действительно огромны. Там есть два бассейна. Бассейн Маракайба, где нефть более-менее традиционная, и бассейн Ориноко, который на самом деле делится на два. Один – это нефтяной пояс Ориноко, где нефти огромные, невообразимые количества. И второй – это очень крупный по мировым меркам, но реально небольшой по венесуэльским район добычи. Там есть такой комплекс Эль-Фуриал, который был открыт там в 86 году, относительно недавно. Насчет бактерий. Бактерии попадают в месторождение не через скважины. Бактерии попадают в месторождение нефти просто по земляной толще. Вот так вот бывает. И меня в комментариях кто-то спросил, а нельзя ли вот эти чудесные бактерии как-нибудь принести в пробирочки и конкурентов в скважину подбросить, чтобы у него месторождение мигом испортилось. Ну, можно, но только подождать надо будет сколько-нибудь миллионов лет. То есть, действительно есть бактерии, которые едят то, что называется предельные углеводороды, вот прямые цепочки, ну вот, хлебают бензин, да, как герой песни Высоцкого. Бензин, дизель и так далее съедают легкие углеводороды, потихоньку оставляя то, что в химии называется полициклические соединения, асфальтены, то есть смолистые такие вязкие вещи. Но это происходит на протяжении многих-многих миллионов лет. Поэтому это не то, что венесуэльцы не соблюдали культуру труда и работали в санитарных условиях и внесли туда невесть чего. Хотя, кстати, и такое тоже бывает, если затоплять месторождение морской водой, а по-хорошему в месторождении надо нагнетать воду, потому что когда вы нефть добываете, у вас вещества в пласте становятся меньше, и давление падает. Поэтому, чтобы давление не падало, хорошо бы его чем-то замещать. Иногда, если туда внести морскую биоту, в месторождение, там могут появиться бактерии, которые вырабатывают сероводород. Это происходит гораздо быстрее, и тогда у вас проблемы появятся довольно быстро. Сероводород – неприятная вещь. Но вот бактерии, которые едят нефть, это долго. Ну, хорошо, long story short, как говорится. В общем, в итоге, поскольку венесуэльская нефть залегает относительно мелко, и биота там была, венесуэльская нефть оказалась очень тяжелой и очень вязкой. В связи с этим есть нюанс. В пластовых условиях эта нефть под высоким давлением, под высоким температурой все еще текуча. Как только она выходит на поверхность, она застывает. И ее можно разве что ножом там резать, или бензопилой, или чем-то подобным. Вот. Соответственно, чтобы ее снова сделать жидкой, чтобы она могла ходить по трубам, чтобы можно залить в танкер, ее нужно разбавлять, ну, фактически, вот теми самыми легкими фракциями, которые съели бактерии. Прямогонным бензином, да, там, октановое число нам не важно, можно брать низкокачественный бензин, там, нафту, то, что называется. Соответственно, вот это Венесуэла вынуждена импортировать. Долгое время, вот начиная с 20-х годов, когда там Shell открыл вот этот самый бассейн Маракайба, добывали относительно легкую нефть, хотя там тоже на дне этих месторождений есть и там тяжелое поеденное. Их просто доели не до конца. К середине 80-х годов эта добыча начала снижаться. В принципе, Венесуэла своими запасами была действительно великой, без преувеличения, мировой страной. То есть в 50-е, 60-е годы у нее роль была такая, как у Саудовской Аравии сейчас. Значительная доля мировой добычи. Венесуэла добывала больше, чем весь Персидский залив вместе взятый. Венесуэла была крайне недовольна тем, как с ней обращаются международные корпорации, которые там добывали нефть. А правило там было такое, что ну вот хорошо, мы добыли нефть, она стоит примерно столько, вот ваша доля добычи. Но стоит она сколько-то почему? А потому что эта же корпорация продала эту нефть своему нефтеперегонному заводу, скажем, в Нидерландах или в Голландии. И дальше вот взялся примерно следующий. Нефть стоит $4 за баррель, и это мировая константа, она столько стоила и будет стоить всегда. И мы ее продаем нашему нефтеперерабатывающему заводу по $4 за баррель. А вот почем мы продаем бензин и какая маржа осела на НПЗ, а не на добыче, это уже, товарищи, не ваше дело. И вот как раз многие страны ОПЕК были крайне недовольны с таким положением дел, и они считали, что маржа должна седать на скважине, а не на нефтеперерабатывающем заводе. Вот под этим лозунгом ОПЕК в 1960 году и был создан. И он был создан во многом по идее венесуэльского министра нефти, который там встретил где-то Заки Ямани, тогда еще очень молодого представителя Саудовской Аравии, которая была только нарождающейся нефтяной страной. Но всему хорошему приходит предел. Венесуэльская добыча начинала падать. Пришел 76-й год, и в 70-е годы, после 73-го года, когда нефть стала стоить уже совсем неприлично много, у нефтяных стран было полное ощущение, что вся сила на их стороне, что можно не бояться, да, что можно спокойно экспроприировать иностранные компании, добывающие нефть у тебя в стране, начать добывать ее самим, и никто тебе слова не скажет. Да? То есть, когда было ощущение, что нефти в мире много, у страны было ощущение, нет, я же не могу устроить национализацию, тогда мне бойкот объявят, никто будет мою нефть покупать, и как же я буду жить тогда? В 73-м году это впечатление полностью испарилось. Ну, кстати, и до того, в 38-м году вот Мексика экспроприировала свою нефть у иностранцев, ничего с Мексикой не произошло. И поскольку нефть была очень дорога из-за политики, оставлять слишком много денег иностранцам казалось совсем странным, и поэтому по миру прокатилась волна национализаций. Венесуэла была, кстати, одной из последних и национализировала свою нефтяную отрасль достаточно деликатно. Потом, вот, как я говорил, да, добыча начинала падать. В 90-е годы пошла уже либерализация. Апертура петрольера, это назывался этот режим, нефтяное открытие. Снова стали приглашать иностранцев в режиме уже совместных предприятий. Там был, кстати, очень интересный нюанс. Им выдали очень льготные режимы налогообложения вот этим СП, когда и если они пойдут работать в Венесуэлу. Чего в этих режимах налогообложения не было прописано, что эти режимы высечены в камне и изменены быть не могут. Там, на самом деле, наоборот, стояли специальные условия, что вообще-то национальное собрание Венесуэлы своим решением может это изменить. И, в принципе, так и должно быть, потому что Венесуэла в те годы была демократией, окей, латиноамериканской демократией, но тем не менее. И, вообще-то, исполнительная власть страны не может ничего такого обещать, не может брать на себя обязательства за депутатов национального собрания, принимающего налоги. И правительство так и сделало. Сказало, что да, вот мы вам даем вот такие условия, но вообще-то у нас есть демократия, у нас есть парламент, депутаты могут решить иначе, извините. И вот take it or leave it, такие условия, на которые будут работать. И иностранцы пошли. Но в 99-м году к власти пришел Чавес, и ситуация изменилась. Да, там парламент стал весьма подконтролен Чавесу. И к 2007 году там произошла не национализация. Там изменили правила, по которым, во-первых, в СП должны были увеличиться доли национальной компании до контрольных 60%, не меньше. Соответственно, долю PDVSA нужно было продать по бухгалтерской балансовой стоимости, то есть фактически по прошлым издержкам, да еще и амортизированным. И налоги тоже увеличились. А если кто с этим не согласен, то говорится следующее. Ну, товарищи, вот по новому принятому закону правила, по которым СП у нас в стране могут работать, такие. Иначе нельзя. Соответственно, если вы с этим не согласны, ну, просто выходите и продавайте свою долю. Вот справедливая цена, зовем аудиторов. Сколько вы на это потратили? Вот столько, да, там, сколько у вас амортизировано, было налогов снято и так далее. Вот столько. Вот, пожалуйста, получите. Все честно. И поразительным образом Шеврон согласился с изменением законов и продолжил работать. А Конока и Эксон не согласились. И там и поныне длится дело в арбитраже в ООНовском. идет очень долгий спор, но, похоже, особенных юридических оснований у этого спора нет. Венесуэле предъявляют, разумеется, упущенную прибыль, да, что если бы мы продолжили бы там работать, мы добыли бы столько-то нефти, продали бы ее по такой-то цене, и вот, соответственно, вот столько-то мы нам и должны. Это спорное основание для предъявления их именно в арбитраж. Такой ситуации очень трудно работать. Но это именно те десятки миллиардов долларов, которые Дональд Трамп упоминает в своих речах, когда говорят, что бандитское венесуэльское правительство ограбило американские компании, и поэтому мы идем в Венесуэлу, в частности, для того, чтобы восстановить справедливость и вернуть им вот эти самые деньги. Вот такая предыстория.
И вообще нефть там добывают благодаря нашей предприимчивости и инженерным знаниям. К этому можно вернуться. Небольшое уточнение насчет национального нефтяного консорциума с участием компаний из Российской Федерации. Ну, собственно, Российской Федерации, потому что в основном это были государственные компании. Немножечко почему-то хочется принизить уровень их самостоятельности. На каких условиях они были там и смогли ли заработать? Кажется, нет.
Собственно, после того, как в 2007 году из Венесуэлы достаточно неделикатным образом были выставлены иностранцы, освободилось некоторое количество блоков вот там в самом нефтяном поясе Ориноко. Вот с добычей нефти в бассейне Маракайба ПДВС как-то и сама справлялась, а вот эту очень тяжелую, дорогостоящую в добыче нефть пытались добывать с помощью иностранцев. И вот там освобождают поляна. Тем временем начинается большая Венесуэля-Руси-Пхай-Пхай, дружба, и говорят, а почему бы великим российским нефтяным компаниям, чем не хуже иностранцев, не поработать в нашей прекрасной стране. Обсуждения начинаются несколько раньше. По результатам 2000-х российские нефтекомпании расправляют крылья, у них появляется амбиция строить глобальные нефтяные компании с российскими корнями. Они хотят действительно работать за границей, приобретать навыки работы за границей, а не в России. И вот Венесуэла. И действительно, на бумаге выглядят огромные запасы. Страна, в которой все работают. Пойдемте? Пойдемте. Давайте. Отлично. Идут. Конечно, это все делается под политику. Да? Конечно, Роснефть. Конечно, Игорь Иванович Сечин, который знаток испанского и португальского, у которого давняя вот такая вот дружба к свободолюбивым режимам, говорящим на иберийских языках. И история, конечно, в том, что давайте пойдем, ну, давайте пойдем национальным нефтяным консорциумом всем вместе, но там будут Прима, Интерпарес, вот Роснефть. Тут российские нефтяные компании начинают кривить лицом и говорят, что нет, знаете, как-то российский медведь, он не любит свою берлогу ни с кем делить, с иностранцами в СП мы еще как-то согласны друг с дружкой, нам как-то очень неудобно. Но тут уже вступает в дело аргумент, что государственное дело, ты улавливаешь суть, партия сказала надо, видимо, Единой России партия, ну и все берут под козырек и идут. Слойка примерно такой, а вот что и выгорит. Ну, а не выгорит, там, засаботируем это дело. Входят. Дальше, пока суть до дела, в общем, несколько лет ничего не происходит, но поначалу, несмотря на все сложности с добычей нефти, несмотря на дороговизну, несмотря на то, что тяжелая нефть продается с дисконтом, во времена высоких цен на нефть, помните, был спектакль «Квартета И», назывался «Разговоры времен караоке, автомобильных пробок и высоких цен на нефть», по которому потом фильм сняли, да. Вот это те самые времена высоких цен на нефть. Выглядит, что там вполне можно сделать деньги. Но потом наступает 2014 год. И 2014 год не Крым, а то, что называется Shale Gale, сланцевый ураган, сланцевая волна, и цены на нефть падают. В самом дне там чуть не на $30 за баррель. И тут выясняется, что нет, вот на таких ценах там рыбы нет, и деньги делать нельзя. И дальше начинается какая-то мелкая возня, что вроде, конечно, ну, все политесы соблюдают, какие-то вещи уважения ради делают, что вроде бы как бы какой-то процесс идет, а на практике процесс толком и не идет. То есть, да, там записано, что в этом блоке есть 2,5 миллиарда баррелей нефти. Это очень-очень много. Извлекаемой нефти 2,5 миллиарда. Огромный объем. Но денег на это нужно много. Это все еще СП по венесуэльским законам с компанией ПДВС. А дальше компания ПДВС на любые работы должна тоже свой капитал вкладывать. А у компании ПДВС категорически нет денег. И дальше ситуация следующая. Вот компании говорят, для того, чтобы нам сделать следующий шаг, нам нужно потратить там условно $600 миллионов или сколько-нибудь. Компания ПДВС с вас $360 миллионов, вот, пожалуйста. Ниже 60%, да? А остальное вот российские компании потратят. Компания ПДВС говорит, у нас нет денег, извините. мы на это согласны, если вы включите это в то, что называется carry, да, то есть вы сейчас оплатите нашу долю, а потом, когда этот проект выйдет в положительный денежный поток, мы из наших дивидендов вам потихоньку начнем это отдавать. Для российских компаний это означает две вещи. Во-первых, им нужно тратить больше денег, чем они и так тратить не хотели. Второе, это означает, что им нужно давать фактически кредиты компании PDVSA. А насчет PDVSA, это Petroleum Desert Venezuela, да, вот, соответственно, в ее кредитоспособности у всех есть сомнения. Во-первых, кредитоспособность как таковой, а во-вторых, в желании эти деньги когда-либо отдавать и возможность эти деньги получить. Поэтому говорят, ну, хорошо, да, вы не готовы деньги тратить, ну, и мы не готовы, ладно, будем ждать лучших дней. И поэтому в Каракасе есть небольшой офис, в котором сидит сколько-то людей, которые проводят, ну, какие-то минимальные исследования вопроса. В Москве есть офис, в котором сидит какое-то количество людей, которые тоже что-то делают. И при любом удобном случае компания «Сургутнефтегаз», например, говорит, что компания «Роснефть», давайте вы выкупите у нас долю в этом проекте. И компания «Роснефть» выкупает. А потом компания «Роснефть» выкупает компанию ТНК BP и вместе с ней, соответственно, получает и долю в национальном нефтяном консорциуме. Да? И потом «Лукойл» тоже просит компанию «Роснефть», давайте вы у нас это дело выкупите. И в итоге там остается «Газпромнефть» с 20% и «Роснефть» с 80%. И в какой-то момент «Роснефть» переводит долю в СП «Петромиранда», как все это называлось, на специальное подразделение, занимающееся глобальной нефтяной экспансией, которое называется ЧОП РН Рязань Охрана, по-моему, как-то так. Ну, самое лучшее подразделение, чтобы заниматься международной деятельностью. И потом этот ЧОП продается свежесозданной государственной компании «Росзарубеж Геология» или как-то так, который является формальным держателем. А у «Газпромнефти», по-моему, и поныне есть доля в этом вот несчастном СП. Но в нем ничего не происходит, никаких особенных денег туда не было потрачено. Поэтому это, в общем, так и осталось скорее таким бумажным нефтяным чудом, а не реальным.
Не очень много было потрачено, не 17 миллиардов разве долларов?
Нет, нет. Вот те 17 миллиардов, о которых говорят, это общие деньги, которые Россия так или иначе Венесуэле дала. Там были кредиты на поставку оружия, ну, то есть оружие поставлялось, а циферки там куда-то писались на листочек. Была ситуация, когда «Роснефть» кредитовала ПДВСу под будущие поставки нефти. То есть давали деньги, а потом говорили, мы будем у вас забирать просто грузы и списывать с этого долга по той цене, которая вот является на момент поставки текущей нефти. Это, кстати, довольно обычная нефть. То есть, какая-нибудь там Glencore или Trafigura легко может покупать нефть у каких-то небольших нефтяных компаний на похожих условиях. И, собственно, сама «Роснефть» в свое время продала нефть Китаю на таких условиях. Да? И эти 17 миллиардов они могут выглядеть следующим образом. Вот дается 2-миллиардный кредит, допустим, который там в течение года или двух погашается забором нефти. А потом снова 2 миллиарда. Или, допустим, дается 2-миллиардный кредит на год, Венесуэла его обслуживает, а потом в следующем году вместо того, чтобы его вернуть, она говорит, а давайте мы его перекатим, давайте вы нам дадите новый там, кредит на 2 миллиарда, ну, может, на каких-то других условиях, мы его возьмем, тут же вам отдадим по-старому и начнем фактически старый кредит оплачивать по текущим условиям. И я не могу знать точно, но ощущение, что вот эти 17 миллиардов, это вот такой конгломерат вот этого предоплаты нефти, кредитов, которые были несколько раз перекачаны, и действительно реального кредитов за поставки оружия.
Хорошо, давайте к Трампу вернемся. Трамп и его команда, если верить прессе, которую в эти дни читаешь, хочет возможностей для американских компаний, как там Трамп говорит, вы у нас отняли, вы должны вернуть. А еще хотят, чтобы Венесуэла не поставляла нефть противникам Соединенных Штатов, очевидно, имеется в виду в первую очередь Китай, и даже хочет добиться снижения мировых цен на нефть. Что там может быть интересно американцам, учитывая всю сложность добычи и недофинансированность, недоинвестированность в индустрию на протяжении десятилетий уже, да?
Я предполагал, что с точки зрения там, Дональда Трампа и его советников, среди которых нефтяников так особенно-то нет, выглядит следующим образом. Вот есть страна, в которой работали американские нефтяные компании. Мы знаем, что там 300 миллиардов баррелей нефти. Опять же, этих баррелей нефти до середины 2000-х годов было 80, да, а потом 220 волшебным образом появилось. Понятно как, потому что вот эта нефть бассейна Ориноко считалась физически присутствующей коммерчески бессмысленной, и поэтому она на балансе не ставила. А когда цена на нефть была трехзначной, ее в несколько присестов поставили на баланс и с тех пор не снимали. как бы 80 миллиардов это тоже очень много, да, но 300 это прям, ну, слушайте, среди этих 300 миллиардов, ну, наверняка найдется, ну, хотя бы 50, на которых можно делать деньги, да, ну, наверное. Дальше человек, ну, не разбирается. Зачем? Страна, нефтедобыча, нефти очень много, ну, наверное, там какой-нибудь гешефт можно будет сварить. Полетели, побежали, да. И, кстати, если нефть стоит $100 за баррель, а венесуэльская себестоимость добычи там 40 или 60, ну, на ней можно делать деньги. При 50 ситуация, конечно, другая. Но вот этот нюанс, он может несколько ускользать из рассмотрения человека, который привык вот большими мазками историю писать. Да? Одна из основных причин с Венесуэлой, опять-таки, наверное, даже и не столько нефть, а сколько то, что там был слишком наглый режим, который слишком непочтительно демонстрировал свое отношение к США. Нефть несколько вторична. Возможно, не было бы нефти, это бы терпели. Считали бы, не будем связываться. А тут было ощущение, что вот и почтение не выказывает, и действительно нефть есть, и продает ее Китаю, и в рамках войны с Китаем надо тоже как-то Китай прижать. Для Китая, ну да, Китай получает несколько сот тысяч баррелей нефти из Венесуэлы. Есть какие-то заводы, которые ориентируются именно на эту нефть и говорят, а то, что она тяжелая, это хорошо, потому что мы будем не на топливо использовать, а на строительство дорог. Вот те самые асфальтены, которые для производства топлива – это нож острый, а для производства дорожного битума – это прям здорово. Ну, дело в том, что тяжелых нефтей в мире очень много. Китай себе что-то найдет. История о том, что вот, ладно, хорошо, не 300, 80 миллиардов баррелей. Но 80 миллиардов баррелей – это вообще-то больше, чем все ресурсы нефти США. Вот сейчас придем, набурим скважину, откроем все краны, затопим мир. Будет цена $50 за баррель, у России не будет денег. И Олег Дерипаска тоже к этому прислушивается и говорит, ой, страшно, да, действительно, а как же мы будем жить? США будут контролировать. Но нет, так не будет. Потому что, опять-таки, нефтяная отрасль Венесуэлы сейчас добывает там около 1 000 000 баррелей в день. Когда-то добывал 3,5, но это было давно. И те 3,5, которые шли из бассейна Маракайба, давно исчерпаны. Когда с помощью свеженайденного месторождения Эль-Фуриаль удалось восстановить добычу, например, 2,5-2,7, это тоже было в прошлом веке, и с тех пор месторождение, ну, во-первых, в изрядной мере исчерпано, а во-вторых, есть такое словечко российских нефтяников – разубожено, приведено в убогое состояние, и сделать там что-либо крайне трудно. Скважин там десятки тысяч пробуренных уже, которые бурились десятилетиями, но эти скважины за десятилетия там небрежения пришли опять-таки в плачевное состояние, забились, им там всем нужны капитальные ремонты. Дальше вопрос – а кем мы это, позвольте, будем ремонтировать? То есть, либо это будет делаться там в год по чайной ложке, либо туда нужно загнать огромное количество бригад капитального ремонта скважин, буровых бригад, буровых установок, установок кейл-тюбинга и прочей машинерии, что, наверное, будет сложно. Потому что все-таки Венесуэла все еще страна неспокойная. Да и зачем? Да? Зачем всем вот этим вот американским сервис-провайдерам массово ехать в Венесуэлу, когда у них в Америке работы хватает? То же самое, кстати, и об американских компаниях. То есть, да, можно, конечно, упражняться в Венесуэле. Но сверхдоходов Венесуэла не обещает. Чтобы это делать, надо, получается, отвлекать деньги от тех проектов, которые у них есть. Вот у них есть понятный, ясный конвейер, план проектов, действий, что и как они будут разбуривать на американском сланце, в Гаяне, где-то еще, в Казахстане. А тут им говорят, бросьте все, давайте все вот эти деньги, ресурсы вот сюда, в Венесуэлу. А зачем? Это вот настолько лучше будет, чем то, что у нас есть уже сейчас. Вот это действительно журавль, а нам нужно синиц всех отпускать, которые в руках держат. Для них это так не выглядит совершенно. Трамп говорит, ну хорошо, а вот мы сейчас так сделаем, что вам там такой налоговый режим нарисуют, что все равно будет выгодно. Но опять-таки, если говорим о нефтяном поясе Ориноко, там и без налогов все слишком дорого. А во-вторых, это очень нестойкая ситуация. Ну, то есть, мы смотрим на Ирак и понимаем, что в Ираке, например, не было никакого сахарного шоколадного налогового режима. И, кстати, в Ираке вот вернуться к тем уровням добычи, которые были до Второй войны в заливе, в 2000-е годы, во времена довольно высоких цен на нефть, во времена, когда еще никакого зеленого перехода не маячило, заняло более 10 лет. Поэтому сейчас все сходится к тому, что, ну, наверное, американский бизнес туда пойдет в какой-то мере. Может быть, с каким-то большей долей энтузиазма, чем российские компании пошли в эту самую Петромиранду. Но предполагается, что при самых лучших обстоятельствах венесуэльская добыча может расти на 200-300 тысяч баррелей в день в год. То есть, вот сейчас она добывала 1 000 000, где-то там плюс-минус, да. Ну, вот там будет там 1,3, 1,6, 1,8. Вот так вот, от года к году, да. Вот пока выглядит так, и при условии, во-первых, довольно значительных капиталовложений от 10 миллиардов долларов в год, и при условии того, что туда удастся завести достаточное количество там, сервисных активов, которые смогут там работать. Вот такая ситуация. Это отчасти похоже на великую сделку предкоземельным металлом с Украиной, которая на бумаге выглядит многосотнемиллиардной, а при ближайшем рассмотрении выясняется, что нет.
Ну и в прессе можно читать, что бизнес говорит, что да, большие инвестиции на протяжении большого количества лет и с не очень высокой отдачей, так еще и есть риски. Есть суверенные риски, там на земле есть свое эксцентрическое правительство. Что же мы будем зависеть в наших проектах от твитов? Примерно так это формулируется. Кстати, вы объяснили про вот этот очень общий взгляд Трампа, но вы понимаете, откуда взялась цифра 50 долларов за баррель? Потому что когда Трамп это говорит... Я далеко не эксперт, но я тоже так думаю. Ну, наверное, его избирателям было бы здорово заправлять на заправках огромные свои американские машины за недорого, но сланцевая добыча есть вообще-то в Соединенных Штатах, у США есть своя индустрия. И в сланцевой добыче, кажется, 60-65 долларов за баррель надо. 50 будет не здорово. Там в Техасе многие не обрадуются.
Сущая правда. При 50 долларах за баррель американской нефтедобыче придется плохо, и она начнет падать. Честно говоря, и при 60, при 65, там, в общем, уже слегка дно бочки доскребают. Да? То есть, вот есть вот это огромное месторождение Бакен, Пермиан и так далее. Это там зона нефтедобычи, это вот даже не совсем месторождение. Но там вот есть несколько уровней вот этого сланца, tier 1, tier 2 и так далее. Да? Там первый сорт, второй сорт и так далее. Чем циферка сорта выше, тем качество запасов хуже. Менее насыщенные нефтью пласты, хуже пористость, проницаемость. Эти пласты менее развиты по глубине, там, то есть не 100 метров толщины там, нефтеносного пласта, а там 20, условно говоря, и так далее. В общем, все сходится к тому, что чем циферка выше, тем продуктивность на скважину меньше. Или же, чтобы получить ту же продуктивность на скважину, скважину нужно пробурить куда более циклопическую. Не 3 километра горизонтальная часть, а 5, трехзначное число гидроразрывов, ну, то есть дорого. То есть все упирается в то, что вот на доллар затрат удельная добыча становится все меньше и меньше. Себестоимость, просто если эту дробь перевернуть, становится выше. И действительно, 50 долларов за баррель – это не та цифра, при которой американская нефтедобыча может хорошо развиваться. Но у Трампа, видимо, есть два референс-поинта. Во-первых, это хорошо для американских потребителей. Во-вторых, это плохо для нефтяной страны, которой Трамп противостоит. То есть, я думаю, что одна из вещей, которую Трампу сказали его советники, что России при 50 долларах за баррель придется весьма кисло, и это, в общем, правда.
Давайте этот последний российский аргумент тоже обсудим, поскольку на днях Линдси Грэм, сенатор Соединенных Штатов, вышел и сказал, что Трамп дал зеленый свет нашему законопроекту Грэма Блюменталя, двухпартийный законопроект, и касается, собственно, России. Вторичные санкции, да, это называется устойчивым уже выражением. Мы будем наказывать тех, кто торгует с Россией, приобретает у нее ресурсы, включая углеводороды, следующим образом. Если они покупают там, то тогда при торговле с Соединенными Штатами 500% пошлины. После этого Китай может и не откажется, а может и откажется. А Индия, ну вот уже вопрос, один из покупателей. Вроде как, то, что пишется, то, как оценивает предварительно, буду рад, если вы поправите и скажете свою оценку. В таком случае, Российская Федерация либо сокращает добычу, либо ее нефть торгуется по 30 долларов за бочку. И это очевидные проблемы, поскольку сейчас при скольки там бюджет формируется 59, да, кажется, долларов за бочку Российской Федерации. Что думаете про это движение и этот шаг к давлению на Владимира Путина? Кажется, это все связано с украинским вопросом.
Давайте пока Линдси Грэма отставим, да, в сторону. Что, собственно, с российской нефтью и с дисконтами на нее происходит? Действительно, нефти сейчас в мире довольно много, и есть превышение добычи над текущим потреблением, дельта уходит в запасы, на склады. Вот когда в мире есть некоторый дефицит нефти, покупатели становятся гораздо менее щепетильны на предмет того, у кого ее покупать. И, соответственно, спокойненько покупают у стран-изгоев, вроде России, и спред сокращается. Когда в мире нефти много, то у покупателя есть действительно роскошь не связываться со страной типа России или требовать от нее высоких скидок. Вот, соответственно, тут такой вот нестабильность, да, что если нефти мало, то и цена высокая, и дисконт на российскую нефть низкий, и наоборот. Вот это что сейчас происходит. Почему России плохо, почему дисконт вырос? Не совсем из-за действий американской администрации, хотя она тоже начала все-таки демонстрировать какую-то готовность энфорсить свою политику в отношении России. Теперь вот к законопроекту Грэма. Не первый раз он обсуждается. Он был давно, и тогда, конечно, обсуждалось, что вот эти вторичные пошлины – это очень странный инструмент давления на страну. Это очень такое тупое оружие, дубинка, да, которое, во-первых, создает большие сложности для самой Америки, потому что, как мы увидели во времена там, Дня освобождения апрельского, да, и ситуации стака Трампа из Chicken Out, выяснилось, что Америка далеко не настолько вольна вводить высокие пошлины, как она это думала, что у этого действия иногда бывает очень сильная отдача, и Америке самой может быть сильно хуже из-за этого. Торговый спор с Индией был во многом не из-за того, что Индия покупает российскую нефть, а по другим причинам, и введение высоких пошлин на Индию якобы из-за покупки российской нефти было на самом деле предлогом. Там реальная причина – это покупка сельскохозяйственных товаров Индии, допуск американских компаний на индийский рынок вообще, где очень сильны протекционистские барьеры и т.д. и т.п. А нефть – ну, это предлог. Индия демонстрировала там некую ситуацию, чтобы слегка разрядить обстановку на месяц-два, там поставки сокращались. Но часто была ситуация, что крупные индийские переработчики приходили к правительству и спрашивали, приведите нам политинформацию, можно или нельзя русскую нефть покупать, на что им правительство достаточно часто говорило, делайте как хотите. И, в принципе, покупки Индии и российской нефти, они возвращались. Вот с законом Грэма ситуация интересная. Грэм, в принципе, очень тесно связан с Трампом, и консенсус состоит в том, что Грэм не будет делать ничего, на что Трамп не согласен. То есть, говорить он очень многое может, но когда дело дойдет до действия, это история другая. Трамп совершенно четко говорил, что этот закон о пошлинах ему важен, если у него будет полный контроль над происходящим. Вот очень интересно, в первой версии закона говорилось, что Конгресс, конечно, примет вот эти истории про 500% пошлины, но полное решение будет у президента. Сколько, когда, на кого вводить. Вот то, что я видел по твитам последним, я не читал последнюю версию законопроекта, я даже не знаю, есть ли она. Но по твитам выглядело очень странно, что там язык изменился. Что не президент может ввести пошлины до уровня 500%, а президент должен будет ввести пошлины не менее чем 500%. Это такой то, что называется commitment device, да, сжигание мостов, демонстрация решимости. Ну, извините, у меня законодатель такое принял, я бы и рад бы ничего подобного не делать. Но вы же заставили. А теперь я и не могу, я обязан это принимать. То есть, это выглядит как жесткая угроза, но когда это принято, и президент действительно вроде бы должен действовать по этому закону, сильно связывает ему руки. Как угроза, этот закон сильнее, чем его предыдущая версия. Но если он действительно будет принят, он будет ставить Америку и ее администрацию в очень тяжелое положение, потому что это резкое повышение ставок и попытка идти там на столкновение. И если вдруг Индия и Китай отказываются это делать, то получается, что воленс-ноленс приходится вводить пошлины, которые умножают всю торговлю с Индией, всю торговлю с Китаем на ноль. И понятно, что они-то свои отмстительные пошлины тоже, конечно, введут, а куда они денутся. И это оказывается очень неудобным механизмом. Поэтому возможно, ситуация, что даже и будет принят закон, но не будет подписан Трампом. А Конгресс, продемонстрировав свою решимость, но прекрасно понимая, что происходит, не будет пытаться это вето преодолеть.
Спасибо огромное, дорогой Сергей. Очень подробно поговорили с вами в наступившем 2026 году. С наступившим вас.
С наступившим, со всеми праздниками. За работу, товарищи. Рабочая неделя началась.
Мы говорили с исследователем Берлинского центра Карнеги Сергеем Вакуленко. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?». Он выходит каждый будний день на «Медузе» и на множестве подкаст-платформ. Один раз в неделю у нас видеоверсия на YouTube, хотя и остальные выпуски без картинки мы на YouTube тоже выкладываем. Подписывайтесь на канал и там. Большой с видео называется «Медуза», а тот, где только аудиодорожки, подкасты «Медузы». Всего доброго, до встречи.